Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Вы можете звонить нам по телефону 8 495 959 59 39 и задавать ваши вопросы. После занятия библейского лектория, которое проходит у нас каждое воскресенье с 7 до 8 вечера, как обычно, с 9 до 10 вечера мы работаем в режиме вопросы и ответы. Я напоминаю, телефон 8 495 959 59 39. И вот уже вопрос по деятельности лектория. Вы сказали на радио лектории о закваске Иродовой. Поподробнее. И о каких еще заквасках предупреждал нас Христос? Действительно, Господь наш Иисус Христос предупредил верующих о трех заквасках. Что если они вот проникнут в жизнь церкви, то это будет некая опасность. Почему он предупреждал лучших представителей церкви, а именно самих апостолов, понимая, что их преемники могут позволить себе вот проникновение этих заквасок. Что такое закваска фарисейская? Это религиозный фанатизм. Религиозный фанатизм, что называется, до грубости, до скандалов, до неприятия церковной дисциплины. И всегда в жизни религии, не только христианской, но и в других религиозных группах, в исламе, в буддизме, возникают какие-то маргинальные группы, которые проявляют вот чрезмерную такую агрессивность. Вот в иудаизме времен Иисуса Христа это были зелоты, сейчас бы их назвали скинхеды, среди них был Симон Зелот. Это молодые люди, которые боролись со всем иностранным и даже нападали на иностранцев. И, конечно же, это были фарисеи. Поэтому закваска фарисейская – это свидетельство Христа о том, что мы не должны впадать в какие-то фанатические крайности. Но Христос говорит о другой закваске. Он говорит: берегитесь закваски саддукейской. Так вот, саддукеи – это были настоящие либералы, сейчас бы их назвали необновленцами. Почти все первосвященники того времени, они были именно саддукеи. Ну, мы видим из Нового Завета, что саддукеи не верили в загробную жизнь, они сомневались в существовании ангелов, они вообще относились очень критически к пророческим текстам, признавали только Пятикнижие Моисея как некий обязательный для всех нравственный закон. Это вот либералы своего времени, Господь говорит, что это, в общем, такая же дурная пахнущая закваска, как и фарисейский религиозный фанатизм. А вот Иродова закваска тоже проблема. О ней Христос говорит, обращаясь к своим ученикам, чтобы они бы ее боялись. Какой в виду имеется Ирод? Конечно же, Ирод Антипа, сын Ирода Великого. Тот самый, который любил поговорить с Иоанном Крестителем. Тот самый, который сказал, что привели к нему Иисуса Христа и стал требовать всяких чудес от Иисуса Христа. Ирод Антипа был известный мод. Это был очень богатый человек, который был прожигатель жизни от начала до конца. Это был такой гедонист. Таким образом, мы видим, что Христос, предупреждая своих последователей о трех закваска, которые могут проникнуть в христианский мир, он бы не предупреждал бы об этом, если бы это не произошло. Он как бы пророчески предсказал, что действительно будут крайности в христианском мире. Это религиозный фанатизм, это не менее опасный либерализм, который граничит иногда с безбожием. И это, конечно, вот теология обогащения или процветания Иродова закваска, то, что тоже представляет из себя опасность, особенно для новоначальных людей, которые вдруг неожиданно достигают какого-то высокого положения в христианской общине. Они начинают этим пользоваться, какое-то назначение им дают, они носятся с этим назначением, не понимая того, что в церкви нет внешних авторитетов. В церкви высшим авторитетом является сам Иисус Христос. Об этом, например, писал апостол Павел. Если мы откроем его послание Галатам, то здесь, в первой главе, он пишет буквально следующее. Это 8 стих. «Но если бы даже мы, то есть кто-то из апостолов, или ангел с неба, а куда уж выше, ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». То есть для церкви нет высшего внешнего авторитета, даже если кто-то из апостолов или там ангел спустится с небес, начнет что-то говорить. Авторитетом является то, что мы приняли. А что мы приняли? Мы приняли веру в Иисуса Христа как в Сына Бога Живаго, Мессию. То, что называется по-славянски предание, то, что по-гречески называется парадосис, то, что в еврейской традиции называется масора. И изначально вот эти знания о Христе, они не были записаны. Поэтому изначально вот эта истина о том, что Христос пришел в этот мир спасать не праведных, а грешных, она распространялась устно. Вот эта весть, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного в жертву, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную, она тоже распространялась в устном формате, пока не было записано это. Записание вот того учения, которое распространялось устно, это уже был следующий процесс. Например, во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих, говорится как бы уже о двух типах предания. Устное и записанное. Что, кстати, соответствует традиции Ветхозаветной Церкви, где всегда было понятие, что есть вот устная Тора и есть письменная Тора. А здесь, 2 к Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих, Павел пишет. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, то есть устное наставление, или посланием нашим, письменное наставление». Апостолы очень серьезно относились к вере, именно как к тому, что принимается и без повреждения передается дальше. Вот этот принцип, его надо запомнить, усвоить для себя. И Викентий Иллирийский говорил прямо: предание – это не то, что ты выдумал, это то, что ты принял. И когда сейчас на всяких там библейских занятиях мальчики и девочки собираются, называют себя православными и пытаются понять Слово Божие, и спрашивают у друг друга: а ты как чувствуешь, а ты как понимаешь? Здесь очень много пустоты. 2 к Фессалоникийцам, 3 глава, 6 стих, Павел пишет: «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Это вот к вопросу о том, что действительно бывают как бы разные взгляды на истину, разные понимания одних и тех же текстах, и как важно держаться золотой середины, избегая закваски фарисейской, закваски саддукейской и, конечно же, закваски Иродовой. И у нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло. Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Вот вопрос такой у меня. Вот можете сказать, до каких вот пор, если я пришел в храм, и я в этот день не исповедуюсь и не причащаюсь, до какой молитвы мне, до каких пор стоять в храме?
Ну, вы знаете, в храме принято стоять до того, как вы сможете поцеловать крест. В древности не было, собственно говоря, вот таких христиан, которые не причащались. Потому что если христианин вдруг не причащался, он бросал навет на священника, который совершал преосуществление святых даров, то есть возглавлял литургию. Этого христианина вызывали на середину храма и спрашивали, а что ты этим хочешь нам сказать? Что ты считаешь, что этот священник еретик, что этот священник неправильно совершил Евхаристию? Вот, пожалуйста, давай объясняй нам. Со временем, когда в церкви оказалось очень много посторонних людей, происходила секуляризация церкви, первая волна была при императоре Константине, когда христианство уравняли в правах с другими религиями, но особенно сильная волна была при императоре Феодосии, который вообще признавал только христианство и пытался запрещать все другие религии. И многие люди, чтобы сохранить за собой какие-то должности, они просто толпой ломанулись в храмы. И когда в храмах оказалось много посторонних, которые приходили туда из каких-то личных, меркантильных, совершенно нерелигиозных каких-то вот, мотиваций, стало плохо молиться в таких храмах. И была такая ситуация, что когда они причащались вместе со мной, но явно, то есть вместе с другими причащались, но явно они этому не придавали такого же значения, как, скажем так, христиане со стажем. Поэтому ситуация потом поменялась. А в наше время все-таки важно выстроить литургию до конца, даже если вы не причащаетесь. Вопрос, как часто вам причащаться, надо решать своим духовным наставником, который лучше может вам подсказать, чем я здесь из студии по радио, не видя, не зная вас. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня один такой вопрос, чисто семейный. Дело все в том, что вот, ну, как бы, я так посещаю храмы, все, молюсь, ну, конечно, у меня где-то получается, где-то не получается. Ну, я люблю это дело, но так искушение бывает, что и редко посещаю храм. Но дело не в этом. Вот просто хотелось по семейному вопросу. Допустим, женщина, да, жена, которая живет с мужем за мной и так далее, и вот как бы уверовала в Бога, да, все ходит, молится, но вот что-то у нее искушение, допустим, с мужем, да, она просто ходит в храм, молится, причащается, все остальное, и поэтому мужа она не понимает, она не хочет слушать мужа, она игнорирует, настраивает детей против мужа. Хотя муж все-таки...
Жена должна слушаться мужа, даже если он кричит «Аллах Акбар», как мы услышали из вашей квартиры. Потому что в наших христианских писаниях сказано, что если жена, она имеет мужа не христианина, с нашей точки зрения неверующего, но он хочет с ней жить, она не должна его бросать. И, насколько я знаю исламскую традицию, ислам допускает, что женщина-христианка может стать женой для мусульманина. И, конечно же, жена, она повинуется мужу, но в пределах того, что называется свобода воли. В Коране очень красиво сказано, в религии нету принуждения. А в Библии прямо говорится о том, что вера или неверие является прямой результат божественного вмешательства. Сказано, кому Бог закроет, тому никто не откроет. А кому Бог откроет, тому никто не закроет. Поэтому мы должны в наших семьях, христианских семьях, или вот смешанная семья, кто-то мусульманин, кто-то христианин. Иногда так получается, что люди как бы не создают семью сразу на религиозном начале, А когда они вступают в такие отношения, они просто были неверующие. А потом со временем, там, один стал христианином, другой там иудеем стал, третий там мусульманином или кем-то еще. Вот здесь, конечно, уже возникает вопрос, а как детей воспитывать? Поэтому мне представляется более правильной семьей такую семью, которая с самого начала созидается на религиозном начале. То есть, когда не плотская страсть доминирует с самого начала, а вот именно люди определяются, одной ли мы веры. И если мусульманин сойдется с мусульманкой, она его понимает, он ее понимает, у них общие праздники, у них не будет из-за этого конфликта с родителями, с родственниками. А если мусульманин сойдется, предположим, с христианкой или христианка с мусульманином, ну какой же тут будет гармоническое сосуществование? Конечно, бывают исключения, но в данном случае исключения, они подчеркивают правила. Поэтому в таких случаях надо действительно проявлять какую-то веротерпимость. Я знаю такие семьи, где вот наполовину семья православная, а наполовину мусульманская. Когда одна православная женщина обратилась ко мне и спросила меня, могу ли я развестись со своим мужем, потому что он мусульманин. Я сказал, если он даст тебе согласие на такой развод, ты можешь развестись. Но если даже не будучи нашей верой, он хочет с тобой жить, ты не имеешь права с ним разводиться. Он твой муж, ты его жена, при условии, что вы сохраняете верность друг другу. Развод в христианской традиции разрешается в каких случаях? Неверность одного из супругов, смерть одного из супругов и крайняя форма психического помешательства, то, что называется бесноватость, когда человек одержим каким-то злым духом, вот в этом случае у нас разрешается, чтобы происходил развод. Для того, чтобы женщину защитить в таком вот сложном браке, конечно, надо обязательно, чтобы они сочетались и гражданским браком. Это делается из-за того, чтобы у них были имущественные права. Потому что семья, которая не основана на религиозном единстве, она заведомо уже как бы в опасной ситуации, она может быстро развалиться. И вот здесь важно, чтобы и мужчина, и женщины, особенно дети, которые будут от этого брака, они бы не пострадали во время развода. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег. С почтением, Алексей Кириллович.
Добрый вечер, Алексей Кириллович.
Такой вопрос. Мы по жизни должны следовать Иисусу Христу для того, чтобы обрести Царство Небесное и жизнь вечную. Скажите, пожалуйста, Иисус Христос творил чудеса. Он ходил по водам, исцелял мертвых. И проникал сквозь отверстия в двери там, и так далее. Вот. Но то, что положено Богу, наверное, простому человеку, это, наверное, недоступно. И потом, когда он воскрес в пасхальный день из мертвых, то задаешь естественный вопрос, в каком теле он воскрес? Пройдем ли мы этот путь, который прошел Иисус Христос? Объясните, пожалуйста, недоразумение, которое меня одолевает в этом плане.
Ну, вот Иоанн Дамаскин пишет, что пройти сквозь стену мог только Сын Божий, дверями затворенными. У него есть слово о призраках или о привидениях. И Иоанн Дамаскин пишет, что вот тот факт, что Писание подчеркивает, что он проходил дверями затворенными, это его прерогатива. А злые духи не могут проходить дверями затворенными. Это, кстати, подтверждается практикой преподобной Матронушки Московской. Когда были коммунистические демонстрации, эти бесовские шествия, она говорила, форточки никогда не открывайте, чтобы эта бесня вся не налетела, чтобы эти бесы в квартиру не забрались. Но реально, с другой стороны, у целого ряда святых отцов мы видим следующее свидетельство. Они говорят, что Христос называется первенец из мертвых. Вот от этого они отталкиваются. Что это значит, первенец из мертвых? Мы же знаем, что до воскресения Христова было воскресение Лазаря, четырехдневного там, сына Наинской вдовы было воскресение. Почему же Христос называется первенец из мертвых? Он показал формат нового воскресения. Ведь те люди, которые воскресли чудесным образом, там кого-то пророк воскресил, кого-то Господь Иисус Христос, они жили как люди, потом умирали. А Христос есть первенец из мертвых, потому что Он показал нам, что будет происходить потом с нами. Вот что именно реально ожидает верующих в Него. И поэтому Иоанн Богослов, когда он рассуждает на эту тему, он говорит, не знаю, какими мы будем, только знаем, что будем подобны Ему, как Он. Имеется в виду, вот Он именно после воскресения и до вознесения. Он не просто так задержался, так даже грубо говорить. Он именно выполнял миссию домостроительства нашего спасения. Он показывал нам формат нового бытия, который неизбежно ждет каждого верующего в Него человека. Ведь Иисус Христос исповедуется нами как истинный Бог и как истинный человек одновременно. Причем, как бы нас ни обвиняли иудеи или мусульмане, мы не смешиваем во Христе человеческое и божественное. Мы говорим, что это не слиянные понятия. Никогда Бог не может стать частью материи или материя стать частью Бога. Поэтому в халкидонском определении взаимоотношения между божественным и человеческим во Христе неразлучно, нераздельно, неизменно, но и не слиянно. Кстати, у иудеев вот допускается эманация Бога в душу человека. Вот они допускают эту слиянность. А мы считаем, что любая вера в то, что божество может как-то стать частью материи в каких-то своих эманациях, это граничит с язычеством. И для христианства это всегда было абсолютно неприемлемо. Мы видим, что он ел рыбу на берегу моря, когда в воскресшем теле явился апостолом. В то же время он проходит дверями с дворянами, а Дамаскин отказывает в этом даже демонам. Значит, в человеке будут такие качества, которые будут недоступны даже каким-то духам злым. Ипполит Римский много рассуждал на эту тему. Он писал так. «Не знаю, будет ли в будущем мире море, но человек там движением мысли сможет перешагнуть море. Пространство между небом и землей уже не будет непроходимым. Одним движением мысли человек сможет пересекать это пространство». Выразить даже в самых красивых словах вот то, что нас ожидает во Христе и со Христом в вечности, мы не сможем. Поэтому апостол Павел повторил в свое время слова пророка Исаии, а потом слова Павла мусульмане в свой Коран записали. О том, что не видел того глаз, не слышало того ухо, не приходило то на сердце человеком, что Бог приготовил любящим его. Но Павел делает существенное добавление, которого нет ни у мусульман, ни у иудеев. Он пишет, но нам Господь это открывает Духом Святым. А что происходит Духом Святым в православном понимании? Духом Святым совершаются все таинства Церкви. То есть та часть нашей жизни, которую мы проводим в молитвах, в изучении Слова Божия, в общении таинств, она уже не принадлежит жизни временной, она уже принадлежит жизни вечной. Таким образом, вы можете сущностно переживать на самом пределе приближения к той жизни, которая нас ожидает во Христе со Христом, особенно тогда, когда вы участвуете в таинстве Святого Причастия. И когда мы открываем послание, например, апостола Петра, я имею в виду его второе послание, здесь в первой главе он пишет, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования. Он здесь рассуждает о том, что в призвавшем нас славою и благостью, то есть в Иисусе Христе, нам дарованы великие обетования. И драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Как человек может стать причастником божеского естества? Владимир Лоский задавался этим вопросом. Если бы каждый причастник становился бы причастником божеского естества, то автоматически четвертый ипостась, пятый, шестая, у нас Бог был бы тысячепостасный. Прям такое слово Лоский использует. Мы можем стать причастниками божеского естества только по благодати, по милости Божией. Сущностно природа не будет меняться. Человек будет оставаться человеком, ангел будет оставаться ангелом, а Бога-человек в единой ипостаси будет оставаться Бога-человеком, но даже в нем, вот это божественное, истинно божественное и истинно человеческое, при всей неразлучности, неизменности, они же будут оставаться и неслиянными. То есть дистанция между Творцом и всем его творением, это как дистанция между горшечником и горшком. И как бы много тот или иной горшечник не занимался бы с горшками, он никогда не станет частью горшка. Если горшечник увидит, что какой-то горшок претендует на положение горшечника, я думаю, он его сразу сокрушит. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег. Скажите, пожалуйста.
Добрый вечер.
У меня такая история. У меня сын сошел с ума. Значит, когда он пришел из армии, он стал эпилептиком после дедовщины. Потом это перешло в энцефалопатию, но он пришел к Богу. Он крестился, но в храм он не ходил еще. А, значит, он дома, он повесил иконы, молился, и у него пошло просветление явное совершенно, вот, и вдруг неожиданно, вот, именно тогда, когда у него пошло вот это улучшение, вдруг у него произошло вот это вот приступ буйного помешательства. И что мне теперь делать? Что мне делать? Я надеялась на то, что мы пойдем вместе с ним в храм. Исповедоваться, причащаться.
Вы знаете, я вам скажу так, что природа психических заболеваний, она до конца не изучена. Не случайно, что до революции таких людей называли душевнобольными. Я вот знаю одного нашего прихожанина, он психиатр. И он говорит, что даже психиатрии, самые крупные светила, они до конца не понимают природу этих недугов. Есть практика изгнания злых духов из человеков. Когда читаются тексты Святого Евангелия, то духи чувствуют себя очень неуютно в теле человека. И с помощью экзорцизмов можно очищать человека от этих влияний или на какое-то время ослаблять эти влияния. Но я не отвечу по такому вопросу. Есть отец Герман, который занимается более обстоятельно этим вопросом. Надо обращаться к нему. Вот здесь проще уточнить. Вот вы сказали о законах о земле. Уточните. Да, действительно, существуют законы о земле. В книге Откровения сказано: «И расперепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить, и погубить губивших землю». Это Откровение 11.18. То есть хищническое отношение к земле, которое бытует в современном российском обществе, не выдерживает библейской критики. Священное Писание научает нас именно бережному отношению к плодородному слою, полезным ископаемым и ресурсам нашей земли, которые могут находиться только в коллективном владении всех тех людей, которые по воле Бога родились на этих богатых, но совершенно бесправных землях, бесправных по отношению к нам. Библия запрещает продажу любого надела земли в вечное пользование сказано: «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы, поселенцы у меня». Это книга Левит, 25 глава, 23 стих. Землю можно продать только на время, не более 50 лет, или отдать в залог. Если сам хозяин не может выкупить ее, то его родственники должны это сделать. «По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит, то есть рассчитает годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое». Это книга Левит, 25 глава, 24-27 стих. «По наступлении юбилейного года земля безвозмездно возвращается ее природному обладателю. Сказано: если же найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое». Ну, например, если до юбилейного года там 7 лет оставалось, человек продал, через 7 лет эта земля должна возвращаться к нему. Это книга Левит, 25 глава, 28 стих. «Весь юбилейный год земля отдыхала», то есть она находилась под парами. «50-й год, да будет у вас юбилей, не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее». Книга Левит, 25.11. «Каждый 7-й год земля сохранялась под парами», тоже отдыхала. Не только человек один день в неделю отдыхал, но и земля один год из 7 лет отдыхала. «А в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поля твоего не засевай и виноградника твоего не обрезывай. Это что само вырастет на жатве твоей, не женай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли». Книга Левит, 25 глава, 4-5 стих. Если бы в нашей стране строго придерживались норм закона Божия, то не было бы продажи земли там на 99 лет каким-то там не нашим людям. Это было просто недопустимо. И каждая этническая группа знает, где их настоящая земля. Потому что в Писании сказано, что Бог положил пределы обитания для каждого народа. Сколько народов не существует, все они знают, где своя, где чужая. Если начинают хозяйничать на чужой, ну что ж, получат ответ адекватный. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Вот, смотрите, один из первых законов Ленина был сбросить все колокола с московских храмов. Вот в нашем районе сейчас как бы храмы расположены, допустим, ну, 2-3 километров друг от друга, но мы не слышим вот колокольного звона. То есть, ну, колокола маленькие, вот нет благовестов нигде. И вот, может быть, поднять такой вопрос, чтобы вот благовесты поставить на храмы, ведь, как говорится, бесы боятся этого звона.
Вы знаете, колокольни можно делать, то, что называется, звонится даже без храмов. Есть же у нас вот кресты, которые ставятся по дорогам, и точно так же можно ставить и разные звонницы, которые они тоже будут очищать нашу землю. Ведь колокол – это звучащая икона, звучащая икона. Как таковая, она реально останавливает эпидемии. Это признавали даже безбожники в советские времена, когда какая-нибудь эпидемия, они разрешали колокольный звон. Правда, ученые объясняли так, что во время колокольного звона такая частота звука, что вот эти микробы, они просто погибают от этого звука. То, что даже ухо не фиксирует вот эти частоты, а они возникают от колокольного звона, и реально пространство все освещается. Но наши предки без всякой науки знали, что это так. Вот вопрос, связанный, опять же, с лекторием. А если долг незначительный, обязательно ли возвращать? В «Отечнике» Игнатия Брянчанинова есть такой рассказ. Монах спросил старца: «Если брат должен мне немного денег, то позволишь ли мне попросить у него их возвращения?» А старец ответил: «Скажи ему один раз со смирением. Если я скажу ему один раз, и он ничего не даст мне, то тогда что мне делать? Больше одного раза не проси. И что же мне делать, когда я не могу победить своих помышлений, понуждающих беспокоить брата о возвращении денег? Предоставь помышлениям угнетать себя, но ничем не опечаль своего брата, потому что ты монах». То есть вот тут немножко зеркально изменил как бы ответ на вопрос. Если человек сам не отдает вовремя долг, и человек верующий, которому он должен, один раз спросил и как бы забыл, и не напоминает, он не напоминает не потому, что он тебе простил этот долг, оставил его, а просто у нас такое правило. Спросить может человека один раз, напомнить тебе второй раз. А если нет, если ты долг не вернул, ты вор. Тебе надо исповедоваться в этом грехе. А когда нам, священникам, исповедуются грехи воровства, мы всегда требуем возместить нанесенный ущерб. То есть возместить то зло, которое причинили человеку. Потому что нельзя просто покаяться и ничего не сделать со своей стороны, чтобы компенсировать содеянный проступок. У нас сегодня прямо с Афона к нам в гости прибыл Владимир Носов, один из координаторов движения 40-40, организатор праздника «Православие и спорт», «Ходынское стояние», мастер спорта международного класса по боксу. Владимир, ну как на Афоне-то?
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер все радиослушатели.
Вы же даже домой не заехали, сразу к нам.
Да, ваше, спасибо за приглашение. Вот, честно говоря, в двух словах сказать, просто голова кружится. В хорошем смысле слова, от всего увиденного, от всех ощущений. Ну, непередаваемо. Я с Господь подумал первый раз побывать на Афоне. Конечно, присутствие Божие во много раз ощущается сильнее. Настолько все близко, настолько потрясает все святыни, потрясает количество монастырей, скитов, отцов-отшельников. То есть непередаваемое ощущение. Ну и, соответственно, тоже вот слушания имели место. Буквально, представляете, с первого дня пребывания в Греции мы прилетели в город Салоники, где в этот день с вечера начиналось празднование святого Дмитрия Солунского. Почитаемого в этом городе святого, этот праздник имеет статус дня города, то есть настолько греки почитают всех святых, как бы вот эти праздники, они на государственном уровне все отражены. И мы сразу же, среди нас были братья, вот, которого был именно Дмитрий, тоже мы сразу же хотели посетить это место, приложиться к мощам, зайти в храм. Там у нас была встреча со второй половиной нашей группы возле этого храма. Вот, мы с разных мест ехали и как бы встречались возле этого храма вот, в преддверии этого праздника. Встретившись, немного пошли с дороги попить кофе и решили пойти на всеночное бдение. Так все торжественно очень начиналось. Дороги ограждались, стягивались толпы, большие толпы людей к храму, приглашались туда, то есть ожидался приезд местных людей из администрации, мэра города.
И что там произошло?
Представляете, я так, ну, как бы сейчас уже могу, конечно, с улыбкой говорить это. Мы переходим дорогу к храму нашей группы всей, среди которой были и монахи, и миряне, и семинаристы, большая группа. Вот, переходим, храм оцеплен, стоят ограждения, и нас резко зовут местные полицейские, даже какие-то, наверное, спецназовцы местного уровня, зовут вернуться на другую часть дороги, то есть от храма отойти обратно. Мы недоразумение, то есть хорошо, с нами был друг, который по-гречески разговаривает. Он начал задавать какие-то вопросы сразу. Вдруг нас начали оттеснять в сторону парка, какой-то такой отстойничек, там, где уже сидели и священники, и некоторые миряне, мужчины в основном. То есть мы в полном недоумении, что происходит. Как бы нас, такую группу нас оцепили, повели в сторону этого парка и попросили там смиренно там находиться. Вот. Дальше, как бы мы уже поняли, до конца не понимая причину вот этого не задержания, а вот этого ограждения нашего, наш друг пошел за машиной, оставленной в другом месте, а мы продолжали ждать вот происходящего. И было принято решение, там, видимо, у сотрудников местной полиции нас задержать. Как потом стало известно, вечером планировался приезд Вселенского Патриарха Константинопольского, и планировалась какая-то акция у некоторых монахов с монастыря, какой-то митинг, какой-то протест.
А это, наверное, были страстильники, они бойкотируют появление.
Это с монастыря, из Фигмент, да, там были монахи, и вот мы, видимо, как-то по сводкам попали в разведку монахов, и вот, представьте, буквально с самолета мы проследовали все дружно в автозак, в полной темноте зашли в автозак, где уже он набит был людьми, верующими, мирянами, монахами, и они на греческом языке пели пасхальный тропарь «Христос Анести». Вот, и такой контраст, конечно, я предполагал, что возможно слушание.
Ну, но... а полиция потом все-таки разобралась?
Разобралась, батюшка, да, нас провели успешно в отдел, всех провели такой обыск тщательно очень, то есть закрыли в камеру. То есть вот Господь сподобил, да, вот в вузах побыть несколько часов до установления личности всех нас. Потом, конечно, извинились, все сказали, что ну, это мера предосторожности.
Понимаете? И разрешили ехать на Афон.
Да, разрешили ехать.
Как вот Афон, вот вы видите Афон, вот подплываете к Афону. Какое впечатление, какие чувства? Видно ли сразу весь Афон? Или как это происходит?
Полуостров, конечно, показался сразу полуостров и... ощущение того, что какая-то совершенно другая республика, другая планета, другое измерение совсем. Вот. То есть начали над нами полетели сразу чайки. Некоторые люди начали кормить их с рук, они подлетали буквально в близости вытянутой руки, брали хлеб из рук. И то есть вот это, конечно, такой настороженный момент, очень интригующий.
То есть какая-то доброта, даже птицы реагируют на людей ближе к Афону, более доверительно, скажем так.
Да, очень быстро все изменилось, буквально как мы тронулись с порта города Уранаполис в сторону Афона. Да, все поменялось круто.
Уранаполис – это город неба, получается.
Да, в греческом так переводится.
Вот. И где вы вот оказались на Афоне сразу? Что происходит с человеком, который вступает на землю Афона?
Ну, такое замешательство. Мы приплыли в монастырь, Свято-Пантелеймоновый монастырь, наш монастырь. Вот расселились, нас напоили кофе, дали сухарей со сладостями. Нас расселили, дали места, сказали о службе, во сколько все происходит. Вот мы с дороги легли спать. Ну и вот, конечно, дальнейший вот колокол, просто колокола, которые звали всех на службу, это произошло 2:30 ночи. Это был как раз суббот вечер, все ночные бдения. Это, конечно, потрясающе. То есть это полное ощущение какой-то, знаете, военной тревоги. Отцы ходят с такими большими колоколами по гостинице. То есть ты слышишь, ну, только заснув недавно, проспал там 3-4 часа, ты слышишь приближение, пошаговое приближение этого колокола и такой тревожный звук. То есть полная реальность того, что битва идет самая настоящая. Не вымышленно, не шуточно, и то есть реально, вот, как знаете, тревога во время войны. Выйдя на улицу, услышали...
То есть молитвы становятся как полками такими, боевыми, да. Чтобы остановить силу зла.
В полной темноте забил колокол весом, я думаю, тонн 15-20, наверное. Это придало еще больше такой колорит, знаете, и, конечно, непередаваемое ощущение. Я вот до сих пор как бы еще не могу все разобрать.
И вот эта служба ночная, сколько она длилась по времени?
Шла она до утра, шла она около 6 часов где-то.
Угу.
Вот, то есть и там, конечно, ну, искушения были очень серьезные, да. То есть мы пришли, там был полный храм людей, очень много было паломников, отцов. священников, и были заняты места статидии, на которых можно облокотиться, присесть в какие-то моменты службы. То есть буквально приходилось стоять, и вот в таком, знаете, режиме такого очень сонного состояния, и мерещилось, и казалось что-то...
Надо объяснить нашим радиослушателям, что православие — это прежде всего образ жизни, это не сумма неких знаний и представлений о Боге, а, как я часто напоминаю вам об этом, и самому себе, это и есть Господне руководство к действию. И в этом смысле православие является истинной живительной силой, и оно именно таковым должно наполнять собой все. Святитель Иоанн Златоуст, например, учил. Здесь, в церкви, естественно, можно научиться не только тому, чем будешь ты после этой жизни, и как будешь тогда жить, но и тому, как управлять настоящую жизнь. Вот, например, солнце, луна и звезды не ждут ничьих советов в своем существовании, движении, они следуют только воле Творца. Ни один атом, нейтрон, ни протон не ищет для себя наставников и законодателей. Только воле Божией существуют и бесконечно огромные, и бесконечно малые миры. Представьте себе, например, что Земля нарушит волю Творца и произвольно, или идя путем какого-то консенсуса с Луною, поменяет свою орбиту вращения вокруг Солнца. Останется ли тогда жизнь на Земле? Поэтому монашеский устав – это вот то, без чего, в понимании монахов, жизнь просто возьмет и остановится. Если там нарушить хотя бы что-то в этом уставе, для них это представляется как трагедия космического масштаба. А так как человек, живущий в миру, он все-таки достаточно вольно существует и не находится в этой молитвенной динамике, так как монашествующие люди, это может удивлять. Но когда все-таки вы входите в этот ритм молитвенный, вот наступает какой-то момент, когда вы начинаете себя ощущать вот частью этого собора, который возносит молитвы не только за Россию, не только за Святой Гору Афон, но и за весь мир. Поделитесь вашими впечатлениями.
Тяжело говорить, потому что действительно то, что я понимаю, что испытывают те люди, которые подвязаются на Святой Горе, которые приняли обеты такие серьезные. Я вот узнал, что в греческой традиции всех монахов постригают в схиму сразу, в великую схиму. То есть все монахи были схимниками этого. То есть тоже придало такой определенный какую-то серьезность.
То есть человека как бы сразу хоронят для прежней жизни, без всякого права там на реанимацию, чтобы он уже знал, что он другой человек, он другое существо. Значит, он должен жить совсем иначе. Но вот сам факт, что миряне могут приезжать на Афон, и мы знаем, что многие даже остаются на Афоне. И вот, покинув Афон, вы чувствуете, что теперь вы стали немножко афонитом?
Я очень счастлив, благодарен Богу, что вот бесподобно мне там оказаться, потому что непередаваемые чувства. Мне друзья рассказывали, звали, не получалось никак. Но я понимаю, что это только лишь побывав там, можно реально что-то вот почувствовать происходящее там. Я просто, батюшка, вот вы говорите, у друзей, у братьев слезы наворачивались.
У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло. Благословите, батюшка, раб Божий Сергей.
Господь благословит.
Вот такой вопрос. Ну, отрок спрашивает, 13-летний. Что такое знать Тору на иглу? Вот я пытаюсь объяснить.
Как Тору знать?
На иглу. Вот есть такое выражение. Где он его вычитал, я не знаю. Что-то такое.
Может быть, наизусть?
На иглу. Вот якобы там... Это свиток, якобы там...
Да. Что-то я такое припомнил. Есть такая палочка указательная. Ее делают, как правило, из серебра. И на конце этой палочки там изображение человеческой руки с указательным пальцем. Очень маленькое изображение. Вот этот палец, он очень похож на иглу. Может быть, имеется в виду, что человек должен очень быстро уметь перематывать свиток, ставить вот эту палочку серебряную, двигать вниз, останавливаться на нужной строке. Потому что в Торе нет деления на главы, на стихи. Там разделы называются пасуки, пасук. А только 5 частей. Это Берешит, это книга Бытия, это Шмот, это книга Исход, это Вайкра, книга Левит, это дальше идет Бемидбар, это числа, и Дворим, второзаконие. И вот наука, как бы находить нужное место в Торе, она очень сложная такая наука. И вот хорошо, что мне задали этот вопрос. Дело в том, что книгу вот, в теперешнем понимании, как ей пользуются и мусульмане, и иудеи, и неверующие люди, книгу, не свиток, а именно книгу, придумали христиане. И первая книга, самая древняя, которая существует, это известный Синайский кодекс, который хранится в Британии, в главной библиотеке. Это первая книга, которая просто известна роду человеческому. Поэтому люди могут по-разному относиться к христианству, но при этом они должны быть благодарны Христовой Церкви, что она просто придумала книгу, потому что с помощью вот каких-то приборов перематывать свитки, это очень громоздко. Ну, представляете, «Война и мир» в свитках, это там надо найти там, предпоследнюю главу второго тома, я думаю, в этом замучились бы. А это действительно достижение христиан. Потом христиане придумали знаки пунктуации, то, что называется. Один христианский кардинал разбил всю Библию на стихи. Так что вот таким разбивом пользуются и иудеи, и протестанты, и католики, и православные, конечно же. То есть христианство внесло очень много удобного для общения со священным текстом, но кто-то любит общаться по старинке, и вот с помощью такого стила, как бы, серебряного, он вот ставит его на определенную строку, спускает вниз такой характерный шорох по пергаменту этого стилуса, и вот этот указательный палец из серебра останавливает там, где надо, и ведет уже справа налево, как и читается текст. Владимир, у меня еще к вам вопрос. Какие послушания между богослужениями и богослужениями на фоне? К чему должен готовиться, например, молодой человек, который едет на фон впервые? Или человек пожилой в годах?
Я интересовался о трудничестве, то есть о послушании каком-то, вот, то есть, ну, как это происходит с людьми, которые там находятся на послушании. То есть это все согласовывается, конечно же, еще в Москве, то есть духовник должен заранее связаться с настоятелем, либо с ответственными людьми у монастыря, то есть вот так вот приехать и остаться все-таки, ну, немножечко тяжело и, ну, может быть, не совсем правильно. Поэтому все приезды нужно согласовывать заранее. Вот. Ну, а так вот в большей степени, конечно, мы больше перемещались, мы передвигались. Вот после Пантелеимона монастыря мы сразу поехали, ну, не больше, не меньше, батюшку поднялись на Святую гору Афон. То есть высота больше 2000 метров, тем более у нас усложнилась ситуация тем, что среди нас были разные люди. Были спортсмены, но также были и священники, которые были, испытывали проблемы со здоровьем. Были тучные люди, были люди неподготовленные. Но вот с Божьей помощью вот, через 8,5 часов мы поднялись на самую гору. Конечно, нам такой вид сказок, ну, неописуемо это было зрелище.
Когда я поднимался на гору искушения на Святой Земле, у меня трижды было искушение остановиться и пойти вниз. И только вот молитвами других, и братья даже помогали мне подниматься, я смог забраться на самый верх, поэтому я понимаю тех трудностей, которые вы говорите, которые некоторые испытывали. Вот вы на фоне начинаете молиться за тех людей, которые вам дороги. Вот какое чувство вы переживаете в этот момент?
Ну, конечно, молитвенник из меня, я думаю, ну, как бы очень так...
Ну, само место,
да, батюшка, да. Помогать вам. Я как бы вот себе напоминаю случай, когда, я помню, потерял случай, когда проститутка, идя по своим делам каким-то, увидела в горе плачущую мать, у которой умер ребенок на руках, и она вот умирала просто от этой трагедии, и эта проститутка упала на колени, со слезами начала плакать, молить Бога, и вот по молитвам вот этой пашей женщины Господь воскресил его. Так вот, все-таки, да, мы молились и за себя, и за родных, как каждый привез какие-то списочки, какие-то записки, то есть это, конечно, непередаваемое чувство тоже, то, что Господь принимает молитву, слышит, и настолько все это близко. Вы знаете, вот у нас долго, очень часто повторялось, знаете, какой вопрос? Люди очень там много встречаются на переправах, буквально на дорогах, на паромах. Знаете, незнакомые люди обнимаются, приветствуют друг друга, все говорят «Бог в помощи», неважно на каком языке. Знаете, вот любовью пропитано буквально все, и среди нас очень часто задавался вопрос, почему мы не такие постоянно? Почему мы не такие в Москве,
дома?
Почему
мы такие только на фоне?
Да, почему вот мы сейчас такие? Почему люди, которые могут представлять совершенно разные прослойки общества, там, грубо говоря, человек олигарх и человек, который на последние деньги поехал на фон, они обнимаются, они разговаривают с друг с другом, делятся своими ощущениями.
Простыми людьми общаются.
Да, то есть настолько все... Вот...
Я думаю, что Афон это все-таки такая монашеская республика. И там человек просто так не появляется. Там есть одна цель – это ходить перед Богом. Есть такое выражение в Библии, оно неоднократно встречается по поводу Ноя, патриарха Ноя, по поводу патриарха Авраама. Сказано, что Ной ходил пред Богом, Авраам ходил пред Богом и так далее. И когда человек оказывается в таких местах, он, наверное, чувствует, что вот небо здесь открыто. Что око Божие здесь видящее, ухо слышащее, и каждое движение мысли записывается в Божью книгу. Не в том смысле, что в другом месте Господь не так внимательно нас воспринимает, но когда место освящается молитвами, и человек сюда едет не грешить, а именно вот исправляться от своих грехов, то это место становится как бы намоленное место. Собственно говоря, в каждой религии есть какое-то священное место, куда люди обращаются во время молитвы, там, в каком-то направлении. И то, что у нас гора Афон, она занимает такое как бы центральное место, это, наверное, восприятие того, что это некий духовный такой вот самый верх мира. То, чего человек может достигнуть в молитвенном монашеском горении. Наша передача подходит к концу. Мы очень рады, что прямо с аэропорта, не заезжая домой, приехали к нам, поделились вот этой афонской радостью. Что ты можете сказать теперь по-гречески?
Евхаристо. Я вас благодарю, это благодарность на греческом Евхаристо. Спасибо за приглашение, очень с радостью откликнулся. Поздравляю еще раз всех с праздником Казанской Божьей Матери.
Евхаристо и вам, что вы прибыли сюда сразу из аэропорта. Помолимся. Спасибо. О здравии. От раковицы Александры, младенца Арсения, Екатерины, Галины, Веры, Нины, Татьяны, Ксении, Валентины, об упокоении Инны, Раисы, Андрея, Иоанна, Надежды, Антониды, Галины, Евдокии, Георгия, Натальи, Василия. И, как всегда, я спрашиваю ваших молитв, братья и сестры, за то служение слова и Евхаристии, которое я совершаю. Спаси вас всех, Христос.